сейчас за подход, я думаю, что в следующем году, этот, говорят, год осло-сокосный, значит, следующий год обыкновенный. Будем надеяться, что у нас будет все хорошо. Я у отряда Владимир Юго-Восток, Люблино. Сегодня я постараюсь вам таковой круглый стол, в общем-то, в последнее время как-то настал эпизодически, поэтому вот Владимир сказал, что вроде бы у нас он популярен, хотя, значит, где-то сравнить с другим, может быть, нигде. Поэтому, ну, будем надеяться. Если это будет интересно и дальше, тогда, в общем-то, можно продлить это дело. Единственное, что хотя бы, конечно, какая-нибудь была бы, ну, была бы просьба бы, как, чтобы как-то сделать мне какую-то статистику. Я, правда, не знаю как, но хоть каким-то образом мне бы знать бы, или примерно знать, аудитории, которая у нас здесь есть. Ну, вообще там по возрастной не обязательно, а просто вот количественный состав. Поэтому каким образом бы это было, не обязательно, наверное, вот нам здесь, может быть, кто-то и подходит и не обозначается, но я не знаю. Есть и почта mail.ru, у отряда собака mail.ru, ну, может быть, туда. Для каких целей узнать, сколько у нас здесь есть народу, и, ну, по крайней мере, не убавляется ли это в перспективе. Ну, а тематический план, я думаю, основное то, что я придумаю, вам рассказываю здесь, это результат того, что иногда вы какие-то вопросы мелкие задаете, они, наверное, из мелких превращаются в большие, поэтому подспорье какое-то есть. Если какие-то есть будет желания, пожелания, тоже это и имеет смысл есть. Вот. А так, в общем-то, тематика, это, в общем-то, как у нас была, так и осталась, это советско-российская космонавтика. Ну и попробуем, может быть, в следующем году, наверное, чуть-чуть сравнить с той аппаратурой или с теми космическими аппаратами, которые делают у нас зарубежье. Вот попробуем таким образом. Итак, вот сегодня я, значит, вкратце пробежимся, просто пробежимся все, что есть, особо затаривать не буду, оспаривать какие-то проблемы. Или, значит, пробежимся по космосу, если там останется у нас время, тогда, может быть, маленькая сравнительная характеристика. Есть такая у нас, сделана мне была давно, называется сравнительная характеристика ракет-носителей тяжелого класса. Это, в общем-то, не только наше, а, в общем, все, что есть у нас сейчас в мире вообще. Вот, и немножечко это положение основных космических космодромов, которые у нас имеются у нас в Российской Федерации и за рубежом. Это вот так. Ну, а там по мере того, как получится. Я у отряда немного в космосе, Владимир. Так, значит, коротко, что у нас есть, я уже, наверное, рассказывал, но, может быть, кто-то не слышал, кто-то, значит, пропустил. Коротко, значит, что у нас есть в нашей Солнечной системе. Что интересного, то, что может услышаться или увидеться где-нибудь в интернете. Итак, самое, наверное, распространенное, это так называемый пояс Койпера. Это область Солнечной системы от орбиты Нептуна до расстояния до Солнца, это примерно 55 астрономических единиц. Вот такое расстояние. Значит, хотя пояс Койпера похож на пояс астероидов, он примерно где-то в 20 раз шире и примерно в 20 до 200 раз массивнее последнего. В общем-то, как и пояс астероидов, он состоит в основном из малых тел, оставшихся после формирования Солнечной системы. Сами объекты пояса Койпера состоят главным образом из летучих веществ, называемых льдами, такие как метан, аммиак и вода. Ну, с тех пор, как в 1992 году был он открыт, этот пояс астероидов, число известных вот этих вот явлений в поясе астероидов где-то повысило 1000 штук или 1000. Ну, предполагает, что еще около 70 тысяч объектов вот, поясок Койпера с диаметром более 100 километров пока не обнаружены. Это предположение ученых. Плутон – это самый крупнейший известный объект пояса Койпера. Первоначально он считался планетой, но был переквалифицирован как карликовая планета. Это вот по поясу астероидов. Его отряды немного космоса один мир. Теперь, значит, что у нас такое, слышали вы такую фразу, как пояс астероидов? Это область Солнечной системы, расположенная между орбитами Марса и Юпитера, являющаяся местом скопления множества объектов всевозможных размеров, преимущественно это в неправильной форме, называемых астероидами или малыми планетами. Ну, сама суммарная масса пояса, главного пояса равна примерно 4 планеты от массы Луны. Больше половины ее сосредоточены в 4 крупнейших объектах. Это объект Цицера, объект Паллада, Веста и Гигея. Из средних, средний диаметр вот этих вот астероидов составляет порядка 400 километров. И крупный из них, это Цицера, это единственная в главном поясе карликовая планета, имеет диаметр более 950 километров. Вот такие вот она имеет по размеру. Что еще, значит, есть такой вещь, как метеориты. Иногда у нас даже по телевизору передают передачи, и когда задают вопрос, какая разница между астероидом и метеоритом, у нас народ путается. Так вот, метеорит – это обломки, возникающие при столкновении астероидов, могут разлетаться по всей Солнечной системе, и некоторые из них иногда встречаются с нашей планеты и падают на ее поверхность в виде метеоритов. Ну, в общем-то, практически все найденные на поверхности Земли метеориты, это порядка 99,8%, которых на сегодняшний день насчитывается порядка около 30 тысяч. Ну, плюс-минус еще, потому как прибавляется и заносится в каталог. В общем-то, вопреки есть такое распространенное мнение, что расстояние между объектами в поясе астероидов велико, несмотря на то, что число открытых на период, даже берем старый период 2011 года, астероидов превысило порядка 300 тысяч, всего в поясе насчитывается несколько миллионов и более крупных объектов вот в этом месте. Поэтому вероятность не то, считается, что вероятность столкновения вот этих планет между собой, ну, это просто какая-нибудь случайность, незапланированная, ну, по науке, незапланированное сближение и столкновение объектов. Поэтому это очень-очень редкость, и в ближайшей перспективе, ну, если верить нашим наблюдениям, то это пока не напредвидится. Теперь астероидами. Астероидами считаются тела диаметром более 30 метров. Меньшего размера тела называются метеоритами. Крупных тел в поясе астероидов очень мало, так как астероидов с диаметром более 100 километров насчитывается порядка около 200. Еще известно около 1000 астероидов с радиусом примерно более 15 километров. Ну а данные исследования в инфракрасном диапазоне спектра позволяют предположить, что помимо них в главном поясе астероидов существует порядка около 700 тысяч. Вернее так, от 700 тысяч до где-то более 1,5 миллионов астероидов диаметром. Это от километра и более. По статистике общей, это ученые посчитали, что общая масса всех астероидов главного пояса, ну, приблизительно равна, это примерно 3 умножить на 10 в 21 степени. Это начало, сколько может быть, и заканчивается примерно, может, извините, это до 3,6 умножить на 21 степени килограмм. Примерно составляет 4% от массы Луны или 0,06 массы Земли. Вот примерно вот такая вот статистика. Половина этой массы приходится, вот всей массы, половина массы пояса астероида, я вам повторюсь, приходит на Цицеру, Весту, Палладий и Гигею. Вот, вот такие вот. Что еще интересного? Так. Так. Ну вот, наверное, и по астероидам, по этим мы, наверное, прошлись. Сейчас я у АТРИ-АТ немного о космосе Владимира. Вопрос есть?
РД-3, а я...
РД-3 еще раз.
Анна Елена Федор, вопрос.
А, слушай, Михаил, слушай.
Тут я просто вот осенью опускалась какая-то станция на астероид. Вот немножко, если есть информация, Владимир.
Станция на астероид? А, это которая лбом стукнула, что ли?
Нет, там, ну, исследовательская какая-то. Американцы, что ли, пускали? И с тем, чтобы потом как-то вот на этой станции, чтобы она вот, или видео, какой-то регистратор, не в курсе?
Ну, была информация давно, я уже, правда, честно говоря, забыл. Насколько я помню, американцы посадили вот на этот вот, узнать возможность его, вот этой вот этого камушка, который летел в его состав, или аппаратуры для выявления его состава, есть ли там у него магнит-составляющий или нет, чем она там пахнет или не пахнет, возможность вот самого аппарата присутствия вот на этой планете, насколько я помню. Что было более конкретно, Михаил, к сожалению, я не смогу вам сказать на премии.
Ну да, я просто тоже не конкретно, но успешно это все прошло.
Да, успешно прошло, они это дело сделали, были очень рады, но такая маленькая вот научная идея, которая воплотилась практически на премии.
Ну да, вот только такой вопрос, спасибо.
Так, ну давайте еще что-нибудь я вам такое интересное расскажу. Значит, есть такие, значит, такой источник, вы, наверное, может, слышали, это радиопульсар, так называемый. Это космический источник импульсного радиоизлучения, приходящего на Землю в виде периодически повторяющихся всплесков импульсов. Пульсары были открыты примерно в 1967 году. Это был Джолини Белл, это дама, это аспирантка Кембриджского университета. И вот она на частоте 85,7 МГц, значит, это, ну, вот этот вот радиопульсар она заметила. Кстати, значит, есть еще так называемые квазары. Это мощное и далеко активное ядро галактики. Квазары являются одним из самых ярких объектов во Вселенной, и мощность излучения иногда в десятки и сотни раз превышает суммарную мощность всех звезд таких галактик, как наша, к примеру. Что самое интересное, что в квазар, в ней услышать или увидеть квазар и радиопульсар теоретически, ну, с нашей точки зрения, с радиолюбительской, невозможно. Почему? Потому что большая антенна. Хотя частота составляет порядка 404 МГц. Поначалу как-то, сначала, когда узнаешь, что какая-то квазар у нас там, вот у нас тут где-то рядом, завел трансивер, включил антенну, она и не работает. Очень большая антенна, естественно, большого диаметра, это тарелочки, которые очень следят. Но в пределах вот 400 МГц это дело народ, не ученый, у нас изучает вот такие вот и видит квазары. Ну, радиопульсар, я вам скажу, что это 80, не только 80,7 МГц, но, в общем, другие частоты. Если будет вам интересно, то можно зайти, наверное, в интернет и посмотреть, есть такая рубрика, написать, например, радиоастрономия. Выходит целая рубрика, начинается с того, что на каких частотах обычные исследователи применяют частоты какие. Это радио, ну, самое простое, это у нас Юпитер, конечно, порядка там 27 с лишним мегагерц, как раз входит в участок освоения радиодиапазона, это вот радиоастрономия. Это вот примерно так. Я у А3АТ, немного о космосе, Владимир. Ну, теперь давайте еще какие-нибудь я вам расскажу интересные вещи, которые у нас проходят иногда Или мы их слышим, а вот что это такое, кто и знает. Значит, вообще, ну, так, возьмем так, космическое пространство. Все слышим космос, космическое пространство, а вот что оно себя представляет и чем и есть его, это бывает иногда сомнительно. Итак, в общем-то, четкой границы не существует. Атмосфера разряжается постепенно по мере удаления от земной поверхности. Ну, до сих пор нет, в общем-то, единого мнения, что считать фактором начала космоса. Ну, вообще, считается, что сначала общее содружество, считается, наше европейское содружество, кто занимается космоисследованием, постановили, что начало космического пространства – это расстояние порядка 300 километров. 100 и выше – это уже космос. Американцы, в частности, до сих пор у них считают, что космос – это не 100 и выше, а 118. Ну, кому как. Поэтому вот таких вот есть и в этом разногласия, кто и где начинается космос. Хотя, в общем-то, это, наверное, не есть камень преткновения. Теперь такие, как Солнечная система. Значит, Солнечная система – это планетная система, включающая в себя центральную звезду – это Солнце наше, и все естественные космические объекты, обращающиеся вокруг Солнца. В Солнечную систему входит 8 планет – это Меркурий, Венера, Земля, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Пространство в Солнечной системе называется межпланетным пространством, которое переходит в межзвездное пространство. Вот то, что у нас внутри, это называется, повторюсь, межпланетным пространством, а потом оно переходит в межзвездное пространство. Что еще интересно, это вот так называемое межпланетное пространство и существует. Это область космического пространства, ограниченная орбитой наиболее удаленной от звезды планеты. Нашей звезды, естественно, это Солнце. Межпланетное пространство не является абсолютным вакуумом. Оно заполнено так называемой межпланетной этой средой. Это плазма, полевые газовые составляющие и пронизано электромагнитным излучением Солнца и других небесных тел. Поэтому, в общем-то, абсолютного вакуума нет, потому как что-то где-то там есть. Если вы помните, кто-то когда-то я рассказывал про планеты, ну, мы попытаемся, может быть, в следующем году немножечко постараюсь вам рассказать про планеты. Очень интересно в науке это пыль космическая, и очень много было исследований по поводу того, что исследование той иной планеты, яркость некоторых звезд, оно разное. Ну, первое, это то, что, естественно, имеет каждая планета свою температуру, расстояние, и, значит, плюс к этому как раз вот эта межпланетная пыль, очень интересная вещь, там целые труды там написано. Постараюсь я, может, в следующем году это вам рассказать. Итак, значит, мы закончили тем, что, значит, вот у нас пространство имеет, вот, не имеет вакуума, так называемого. Значит, также есть плазма, повторюсь, пыль, небольшие метеоры и космический мусор. Вакуум космоса на самом деле не является абсолютным. Ну, по поводу космического мусора, опять же, можно представить, это какие-то обломки в виде каких-то, наверное, ну, попроще говоря, это камушки, которые летят размером определенных каких-то, или не определенных, имеют состав, естественно, разный, откуда они летят, тоже неизвестно. Вот это вот будем считать космическим мусором. Не путайте с тем мусором, который у нас летает над нашей планетой. Итак, это вот межзвездное пространство. Я у Атрея немного о космосе, Владимир. Есть такая выражение, так называемая межзвездная среда, или МЗС. Это вещество или поля, заполняющие межзвездное пространство внутри галактики. Вот точно сказал, что межзвездное пространство – это пространство, которое переходит дальше от Солнечной системы. Так вот, межзвездное пространство внутри галактики составляет В нем это так называемый межзвездный газ и пыль, это порядка 1% от массы газа. Межзвездные магнитные поля, космические лучи, а также темная материя. Ну, по поводу темной материи ничего сказать не могу, потому как это, в общем-то, тема такая, что кто-то что-то видел, кто-то что знает. Ну, в науке она есть, темная материя. А если брать языком, выражение с научной точки зрения, извиняюсь за слово языком, темная материя — это гипотетическая форма материи, вот именно гипотетическая форма материи, которая не испускает электромагнитного излучения и не взаимодействует с ним, она нейтральная. Попроще нет ни плюса, ни минуса. Это вот то, что аббревиатура по темной материи. А теперь межгалактическое пространство. Теперь мы уже уходим еще дальше. Межгалактическое. Это часть космоса, расположенная между галактиками. Ну, вы знаете, что наша галактика – это Млечный путь. Его можно увидеть так называемым невооруженным глазом. И если, когда вы смотрите на вот нашу галактику, вы видите, что, значит, в одном месте посветлее, там потемнее. Вот то, что посветлее вы видите, это начало, будем считать, пути нашей вот галактики. То, что потемнее, это дальше туда уходит. Ну, а когда на трубу смотришь, там еще будет. Ну, поэтому вот хоть как можно отличить глазами. Так вот, вот межзвездная как раз вот галактика, как раз и между нашей галактикой и какой-то другой. Вот в межзвездном пространстве практически нет материи, и по своему составу она очень близка к абсолютному вакууму. В межгалактическом пространстве имеется так называемая межгалактическая пыль. Ну, состав пыли может быть тоже разный, что наука пытается потихонечку узнать, что это такое, состав его, насколько он где-то есть он поплотнее, где-то он есть менее плотный. Вот. Это опять же вот межгалактическое пространство. Повторюсь немножко назад, что я говорю, что у нас нет вакуума как такового, он чем-то заполнен обязательно. И что такое еще? Значит, это межгалактическая пыль. Уж коль мы за нее затронули. Это космическая пыль в межгалактическом пространстве. Это вот, ну, так ее вот классифицировали. По расчетам ученых и по наблюдению ученых, космическая пыль образуется в космосе частицами размером от нескольких молекул до примерно 0,2 микрометра. Примерно. Ну, микрометр мы, конечно, представить не можем, но, наверное, все видели при приборчик микрометра, вот где у нас там у вас на работе. Но вот он, если вот, наверное, вот его вот до конца закрутить, вот это, наверное, и есть. Так что вот 0,2 микрометра. Это примерно, по расчетам ученых, это порядка 400 тысяч тонн космической пыли каждый год оседает на планете Земля. 400 тысяч тонн на нашу. Значит, можно, ну, наверное, представить, сколько там всего, наверное, это невозможно. Космическую пыль можно также различать по ее астрономическому положению. Ну, как я сказал, это примерно межгалактическая пыль, галактическая пыль, межзвездная пыль, ну и околопланетная пыль. Вот такими вот. В общем, чем выше, тем вот классификация такой вот и существует. Ну и, наверное, около пылевые облака около звезд. В основном это компонентные межпланетной пыли того, той звезды, на котором это существует. Или, наверное, вот в более таком большом пространстве, это так называемый зодиакальном пылевые комплексе. Ну, это так называемая астероидная пыль, кометная пыль и некоторые менее значительные добавки. Это вот то, что мы сказали. Ну вот что еще. Ну, если опять же брать ученых наших, что они нашли, то межзвездная пыль — это разряженная газовая среда, наполняющая все пространство между звездами. Сам межзвездный газ прозрачен. Плотность газа в среднем составляет примерно это 10 умноженное на минус 23 степени килограмм на метр кубический. Химический состав примерно такой же, как у большинства звезд. Он состоит из водорода и гелия. 90% водорода и остальное гелий. Соответственно, значит, вот это говорит о том, что у нас вот что у нас в космосе. Опять же, вспоминая старые, я вам рассказывал, что ученые, в частности, западные ученые, считают, что можно, вернее, предположительно возможно принять сигнал от других галактик, это на частоте водорода. Так как я вам только что сказал, что 90% водорода, потом основной гелий. Так как вот больше всего это водород, считается, что вот на частоте водорода это 1420 МГц, частота его резонансной водорода, вот на этой частоте возможно принять, может быть, когда-нибудь вот послание из космоса. Но это вот предположение. Что еще? Межгалактическая пыль. Это все, что заполняется Вселенную. Вот это вот называется межгалактическая пыль. Вот такая вот маленькая, вот такая маленькая название, не название, а вот то, что мы могли бы услышать по поводу космоса, космического пространства и так далее. Я вот рейтей немного о космосе, Владимир.
Владимир, здесь радио «Деловая тройка», Анна Федорова, Кратский. У меня коротенький вопрос к вам. Слышите меня?
Ну, Владимир, попробую, если я знаю, конечно, например.
Ну, вопрос простой, просто я как бы не очень интересовался этой темой. Заключается в том, что, ну, понятное дело, есть звездные системы, они являются составляющими галактики. Вот. А вот галактики составляют Вселенную. А вот известно ли на сегодняшний момент ученым, Вселенная это одна, или же есть много Вселенных там, или Вселенная не одна. Вот как ты считаешь, большего образования, чем Вселенная, знают ученые на сегодняшний день или нет? Вот в этом вопрос.
Ну, насколько я... Ну, это моя точка зрения, когда вот я вот такие вот темы стараюсь готовить, естественно, читаю, ну, не все подряд. Наверное, единого мнения нет. В основном считают, что границы вообще не существует никак. Но, опять же, они могут ее как-то вогнать в какие-то рамки. К сожалению, наш с вами мозг, он пока не воспринимает, что это такое. Вот то, что она безгранична, это да. А другие считают, что границы существуют, но так таковых их нет, потому что их никто не может предположить. Поэтому, но большинство считает, что вот она очень-очень много, но если, как обычно, все переводят и считают звезды, то и только, предположим, ну, берут нашу галактику и там исчисляется миллиардами, то, наверное, даже если мы представим или попытаемся представить, что она безгранична, вот это все космическое пространство, то, наверное, у нас вряд ли в память уложится. Все равно нужно что-то, какое-то, наверное, конкретное число. Ну, что конкретное число? Ну, наверное, посчитать звезды хотя бы. Другого посчитать не можем, потому что, ну, не будем же мы опять считать эту космическую пыль, которая вот 40 тысяч килограмм падает на нашу Землю. Поэтому вот она считается как безграничная. Когда, почему так я вот, мне показалось, потому как, когда ввели такую вот, в науке появилась такая, как темная материя и черные дыры, в основном вот темная материя, разговор о вот Вселенной и ее обширности стал еще более такой, знаете, еще вопрос больше стал. Она вот, вот она большая, потому как начались, ну, некоторые ученые исследования стали заниматься, что одни утверждали, что наша Вселенная, значит, расширяется, а потом посчитали, значит, что она, значит, имеет вот что-то из наподобие черной материи. оно не дает ему расширяться. Ну, в общем, появилось много-много гипотез. А так, чтобы это сложить и сделать какое-то направление в этой вот науке, ну, будем говорить так, по-простому, конечно, может, это я топорно сказал, но велик просто какой-то коэффициент для того, чтобы можно было в формуле рассчитать, что вот это... Вот это может быть, потому что вот если мы возьмем какую-то производную, ну как у нас, знаете, в математике константа примерно, или число π. Вот они ввели такую, значит, примерно, что наподобие константы, ну, наверное, константы, ввели форму и сказали, что вот если будет вот это, вот это, вот это, поэтому получается вот такое пространство. Поэтому, повторюсь, если брать по-простому, посчитать ее никто не может. Ну, это невозможно. К сожалению, пока мы, наука наша вот не может, у нас нет зацепиться. И считать миллиарды звезд у нас машин не хватит. Вот так примерно, Владимир. Отряд Фиотова, отряд Т.
Да, Владимир, понятно. Я когда-то этот вопрос тоже читал по интернету, в новостях, вот. Есть даже способ, который мог бы найти теоретически хотя бы границу этой, ну, вселенной. Но это способ...
Хаигри, хватит стучаться.
Гранично. Вот так вот. Ну, там, по окружности, которую можно хоть как-то найти, хоть где-то, выбирая какой-то ориентир. Оказалось, что окружность не просматривается никак, ни в каких долях и радостях. Вот так. Ну, а еще, конечно, интересный момент состоит в том, что вот темная материя, хотя бы взять, получается так, что это такое, пощупать ученые ее не могут, то есть она настолько нейтральна, настолько неуловима, и в тот же момент они говорят, что 99% и 9,99% Вселенная состоит из темной материи, а вещество, которое мы видим, занимает весьма малые доли процента. Вот тоже интересно, как это они могли прийти к такому выводу, если они, не пощупав, заявляют о такой массе темной материи, когда доказать даже толком не могут, есть она или нет. Вот тоже интересный, можно сказать, вопрос, но это я так, в порядке дискуссии. На приеме, Владимир, если что, не буду вам мешать, продолжайте.
Владимир, Катрия Ефетова, 3-2-3. Так, ну еще вопрос есть. Галактику пока посчитать не можем, ее невозможно посчитать. Повторюсь, что зацепиться нельзя. По поводу ученой материи тоже. Это все условности, потому как ученым нужно что-то от чего-то отпрыгнуть. Поэтому как черная материя, как пока вот ее нет. Пока мы не поймем, что это такое, а говорить о чем-то, о массе ее вообще, хотя массу они, в общем-то, наверное, посчитали, сказали, что она существует вот такая, ну, а вот размеры вряд ли получится. Ну, будем надеяться, что в ближайшую перспективу что-то найдут. Я у отряда немного космоса, Владимир. Ну что, продолжаем дальше?
Вопрос можно?
Давайте попробуем.
Т3АТ, добрый вечер, здесь Р2ДБЦ. Хотел спросить, космическая пыль не несет ли на себе какую-либо биологию, опасную для земной биосферы, для человека?
Скорее всего, нет. Насколько я, ну, поймите меня правильно, что я не могу всего, все публикации, все дело изучить, но насколько я знаю, что не у нас в Европе, где-то, не помню, в Швеции, в Голландии, в Дании, где-то есть. Значит, есть такая, ну, будем считать, подземная лаборатория или обсерватория, или как ее называют, значит. Доказано, это действительно доказано, что через наше пространство все от космоса до Земли проходит, вот что-то наподобие вот этой вот, будем считать, пыли. Фиксировать ее можно только через... она фиксируется только тогда, когда она проходит через нашу Землю. Поэтому я не помню, на какой глубине у них это дело сделано, глубоко у них там, по телевизору даже показывают, можно найти в интернете. Действующие лаборатории, они считают, сколько вот это вот есть таких веществ. Насколько я мог почитать и посмотреть, и попал несколько раз на передачи, никаких каких-то, ну, будем считать, угрожающих жизни человеческой нет. Это 100%. Не существует. Оно-то таковое есть, вот оно прошло через нашу вот поверхность, прошло через наши плотные слои воздуха, ушло через Землю, там его фиксировали. Но на данный момент, если мы, может быть, где-то ошибаемся, то это, опять же, вылетит тогда, когда это вот будет есть. Но если, опять же, брать, опять же, вот я так думаю, что с нашей точки зрения, что если мы живем уже долго, хорошо, и до сих пор мы еще болеем гриппом и всеми остальными болезнями, мы еще живы и здоровы, я думаю, что вряд ли, что это, может быть, принесет и принесло человеку какую-то плохую, так сказать, что-то плохое для него, например.
Все понятно.
Поэтому вот опираясь на то, что мы есть в науке, сейчас оно нет. Может быть, кто-нибудь когда-нибудь скажет, что это будет, было плохо, но пока живем. Я Латрия Тенина, Голгокосовский Владимир, Р2 ДБЦ, Латрия 2 Тенина. Будь добры, ваше имя и китайщик.
Р2 ДБЦ, мой позывной, зовут Андрей, нахожусь в метро Войковская.
Р2 ДБЦ, правильно, да?
ДАБЦ.
ДАБЦ?
Да, 4 буквы после R2.
Понял, у вас 4 категория, да?
Да, 4 категория, сейчас так дается 4 буквы.
Все, я в курсе, Валерий, в курсе, я просто думаю, ДАБЦ. Хорошего впускной достался, ДАБЦ. Все, Андрей, если вас это удовлетворило, тогда я постараюсь что-нибудь дальше рассказать, например.
Да, Владимир, спасибо, послушаем дальше лекцию.
Хорошо. Давайте, значит, коротенечко я вам расскажу. Вот у меня, правда, есть про китайский луноход, как наш, помните, нас называли, наш русский, либо тогда, это будет уже не... Я вряд ли в 10 часов положусь, потому что осталось до 10 часов очень мало времени, значит. Либо вот я вам про китайский лунный заяц рассказываю, либо я вам тогда давайте лучше сравнительные характеристики ракет-носителя тяжелого класса. На премию.
Сравнительные характеристики.
Давайте так. А китайского нефритового зайчика я вам туда оставлю либо на Нового года, либо после Нового года. Если вас будет интересно, тогда в конце нашего брифинга, будем назвать, тогда постараемся как-то сговориться. Будем так продолжать что-нибудь там нашу ближайшие 1-3 число. Это примерно вам до конца этого часа. Итак, сравнительные характеристики ракет-носителей тяжелого класса. Я так коротко пройдусь по ракетам, которые существовали или существуют до сих пор. Крыс, минуточку. Итак, начнем. Протон. Протон-М и Бриз-М. Протон – это ракета-носитель, Бриз-М – это разгонные блоки. Интересная вещь. Наверное, вот за все время я один раз, наверное, рассказывал про разгонные блоки. Интересная очень конструкция вот этой вот системы так таковой, потому как в зарубежных странах их не применяют. Этот разгонный блок – это возможность доставить полезный груз на более высокую орбиту. То бишь первая ступень ракет-носитель, вторая, а все, что нам вывести нужно туда вверх, это у нас существует бризы. И было много модификаций, последний вот бриз-М. Итак, протон-М. Значит, первый полет состоялся в 2001 году. Количество запусков, соответственно, это данные, конечно, вот не есть новые, но вот вы все равно свеженькие. Значит, количество запусков в год, по данным, вот это было данные у меня на 2012 год, составляло примерно 10-12 запусков в год. Примерно за 2000, если посчитать, каждый год. Стартовая масса составляет нашего протона порядка 705 тонн. Полезная нагрузка. Вот обычно говорят, для чего вообще это все нужно и что с этим делать. Опять же, если коротко, ракеты нужны для того, чтобы вывести полезный груз. Полезный груз – это то, что полезно. Это не то, что не нужно, а то, что нужно. Для того, чтобы жил аппарат, это приборы и, естественно, космонавты, которые находится на том или ином космическом параде. Вот это тот вот груз, который делается для того, чтобы что-то делать и для того, чтобы как-то существовать, жить, ну не как-то существовать, а именно существование живого организма и каких-то быть или делать каких-то исследований. Вот это полезный груз. Так вот, все страны мира стараются сделать так, чтобы полезного груза выводилось как можно больше. Естественно, чем больше, тем лучше. Но существуют так называемые, не просто запустить космический корабль абы куда-то, а существуют какие-то нормы. Первая норма – это так называемая низкоорбитальная орбита. Их существует низкоорбитальная, среднеорбитальная и геостационарная орбита. Ну, геостационарная орбита вы в курсе, это наверняка у вас у всех на дачах стоит спутниковая тарелка, неважно какой там фирме, вот вы принимаете сигнал как порядка от спутника, так называемой, на геостационарной орбите. Находятся они порядка на 35 765 километров относительно Земли. Значит, вот это основной приоритет, куда начнут выводить дальний рубеж, это геостационарная орбита. А вот так называемая низкоорбитальная орбита, это расстояние от Земли примерно от 200 до 230 километров. Почему именно она? Дело в том, что так называемая геостационарная орбита, это орбита, если опять-таки, ну, будем считать нехорошим сравнением, это орбита принятия решений. Это как у летчика, значит, решение, вот, у штурмана, вернее, я так считаю, что если я правильно понимает, у нас самолетом управляет штурман. Так вот, штурман принимает решение, что ему делать, садиться или выпускать шасси, или не выпускать. На определенные, соответственно, параметры полета самолета. Также и здесь, в космосе, существует так называемая низкоорбитальная орбита, на которой принимается решение, что делать. Либо, грубо говоря, спускать аппарат его вниз, и чтобы он сгорел плотно в своей атмосфере, либо его поднимать вверх. Поэтому в свое время вы помните, когда наши космические корабли поднимались и проводили стыковку, это, как правило, проходило так называемо в двухсуточном режиме. Именно два дня они вот сейчас, у нас это так называемое шестичасовое, запуск космического аппарата полностью, это с запуском до стыковки проходит порядка двух часов, шести часов и так называемые четырехчасовые. Но четырехчасовые это редко, а вот шестичасовые это довольно-таки стали быстро. Чем это хорошо? Это экономит топливо. Это в основном. Во-вторых, это если идет не груз, а космонавт, это нагрузка на космонавта очень меньше, чем такая. А вот двухсуточная, вот это очень долго. Поэтому геостационар это вот момент, где куда. Поэтому я как догма рассказывал, существует именно вот делается геостационар и низкоорбитальный. Так вот, на низкоорбитальную орбиту протон нас может вывести 23 тонны. Есть еще так называемая геопереходная орбита. Это орбита между низкоорбитальной орбитой, это вот 200, от 200 до 230 километров, до геостационара. Это вот расстояние примерно до 1500 километров туда вот, выше. Вот три момента. Итак, 23 тонны мы можем позволить себе протоном поднять на низкоорбитальную орбиту, а на геостационар это вот 35 тысяч километров, 3,25 тонны. Что еще? Ну, про деньги я вам не буду говорить, смысла, конечно, нет. Идем дальше. Есть такая ракета-носитель «Ариан». Очень хорошая машина, удачная очень. «Ариан-5», так называемый, есть. Это Европейское космическое содружество. Очень хорошая машина, очень такая тяжеловесная. Единственное, что преимущество нашего «Ариана», предположим, с нашим протоном, это, естественно, вы в курсе, что место запуска, естественно, у нас немножечко похуже, нежели чем у европейцев. У них Куру, у нас Байконур или вот будущий Восточный. Итак, значит, масса «Ариан-5» составляет 780 тонн. На низкоорбитальную орбиту он может вывести 20 тонн груза. Значит, на геостационар он не выводит. Ну, по крайней мере, данных у меня не было. Они, как правило, вводят туда. Такая ракета, как «Зенит-3СЛ», это бывшая ракета собиралась на Украине. Это так называемый морской старт. Кстати, с чем они до сих пор и остались? С этим морским стартом. Теперь что они будут с ним делать, никто не знает. Бандура здоровая, ее нужно обслуживать, ее нужно за ней следить, красить, белить, чистить и так далее. Ну, так таковой она есть. Так вот, морской старт, где запускаются «Зениты», запускались они. Значит, широта... А, вот, самое главное, значит... очень важный, интересный момент. Значит, вот если наш протон мы запускаем со своего космодрома, у нас широта запуска составляет порядка 46 градусов, то Ариан идет 5 градусов. Всего на всего 5 градусов. У него через 500 километров уже экран. Поэтому с ее-то массой, с ее, значит, возможностью приподнять те же 20 тонн, куда будет легче, чем нашим поднимать нашему протону на широте вот это 46 градусов. А вот «Зенит» с морским стартом 0. Специально сделана, значит, вот эта платформа, ее, значит, цепляют, там, я не знаю, крюками, тросами или там жестким каким-то буксиром, ее выводят на точку старта. На этой точке старта там же монтировалась или монтируется вот эта ракета «Зенит», и оттуда запускается 0. Значит, соответственно, у нее уже возможности лететь более лучше. Значит, ее стартовая масса данной ракеты составляет 473 тонны, и выводить она может на низкоорбитальную орбиту порядка 13,7 тонны груза с точки нулевой, и в два раза почти она легче. И это порядка 2,6 тонны, это на геостационар. Чуть-чуть меньше, чем наш протон на запускает. Это вот «Зенит». Есть, так, я у ответа немножко о космосе, Владимир, вопросы? Вопросов нет, продолжаем дальше. Американская ракета, это ракета, так называемая, вы знаете, вы слышите по телевизору, называется «Дельта-4». Ракета, значит, первый полет был осуществлен в 2004 году. Стартовая масса у нее составляет порядка 732 тонны, тяжелее нашего протона. Груза она в то же время поднимает 23 тонны на низкоорбитальную орбиту и 6,57 тонны на геостационар, почти в два раза больше. Но опять же из местоположения. Если мы берем нашу, опять же, нашу стартовую площадку 46 градусов, то дельта поднимается от 35 или 28 градусов. Ну, чтобы вам долго вам не мучить ваши мозги, как-нибудь, если я не забуду, я вам постараюсь так вкратце объяснить, ну, вот эти проценты. Казалось бы, ну, подумаешь, ну, 46 градусов, ну и что, вот там 38. Так вот, если все это дело разложить, градусы, грубо говоря, приложить в тоннаж, в возможность запуска и в массу, стартовую массу ракеты, получается довольно-таки ощутимо. Ну, как не в следующий раз. Идем дальше. Значит, американская ракета будущего и настоящего, это называется Дельта-4 Medium. Это у них в перспективе, значит, модель, которую они собираются запускать. Первый старт у нее был сделан в 2009 году. Также точка запуска это порядка 35 градусов или 28 градусов. Стартовая масса 399 тонн, два раза легче, чем наша, и выводит она на низкоорбитальную орбиту порядка 13,5 тонн груза. Опять же, почти, ну, чуть-чуть меньше, чуть-чуть не хватает до нашего протона. А вот на геостационар она выводит 3,12, чуть-чуть не хватило ей до нашего протона. Неплохая ракета тоже. Что у них еще есть? Значит, помимо медиума, у них есть так называемый «Атлас». Есть не так называемый «Атлас 555» и «Атлас 521». Так вот, 551 «Атлас», американец, запускался он в 2016 году. Место запуска такая же 28-35. На низкоорбитальную орбиту он поднимает порядка 18,8 тонны, а вот уже на геостационар он уже нас чуть-чуть переплюнул, он поднимает 3,9 тонны груза на геостационар. Это уже, ну что такое геостационар? Это спутники связи в основном, спутники телевидения, спутники интернета и так далее, в общем, все, что связано с так называемой коммуникационной связью. Почему именно туда, почему геостационар? Дело в том, что именно с расстояния 35 километров или вот где-то с нами орбиты, один спутник практически в одиночку перекрывает всю нашу планету. Поэтому места там очень мало, и каждый старается туда заглянуть и поставить туда свой аппарат. Вот. Тем более вы знаете, что геостационар — это спутник висит находится в этой точке, как бы ни крутилась наша Земля вокруг своей оси. Она находится в одной и той же точке. Это GPS, это у нас спутник геостационарной орбиты. Почему? Потому что скорость полета или вокруг Земли спутника геостационарной орбиты совпадает со скоростью вращения Земли. Ну, если перевести опять 24 часа в сутки скорости вращения нашей Земли, математика не очень тяжелая, будет довольно-таки там. Вот. Соответственно, ну, спутник, он, естественно, не просто железка, существует там специальные, они есть двигатели, которые поддерживают коррекцию орбиты, газовые турбинчики маленькие, которые дают возможность поддерживать так спутник на геостационарной орбите. Ну, в частности, если брать систему GPS и, ну, или GPS и ГЛОНАСС, группировки, как правило, существуют плюс чего, значит, предположим, если китайцы грозили, что они поставят порядка 30 спутников всего своей системы, наверное, называется не GPS, то, предположим, наш 24 работающих, 4 минус, это значит 4 запасных, 20 группировок. У американцев, предположим, 32, 4 запасных, 28 группировок. Почему? Потому что в случае того, чтобы если бы не потерять возможность работы полной группировки, вот посчитали, что у кого, у нас 28, там 24, разбито по порядку, что спутник включается, если сломается спутник один, то включается автоматически спутник другой, и он, вот, ну, говоря, спутник 25-65, вот если этот спутник 25-65 ломается, он, то следующий спутник включается точно под таким же именем, неважно, где он находится, то есть рядом или через одного. Вот. Ну, опять же, если кому будет интересно, вы можете воочию, ну, опять же, если кто-то будет гурманом, если кто-то хочет посмотреть вообще, что такое GPS, ну, вот у нас все планшетники есть, а что такое может быть? Так вот, если можно, вы соедините свой GPS-приемник с компьютером, и получите там маленькую табличку, там будут идти два циферки, буковки, всякие такие иероглифы и так далее. Вот вы там можете... так называемый по альманаху, так, есть такая аббревиатура GPS, расклад, так называемый, по альманаху вы можете посмотреть, что в данный момент у вас компьютер выдаст, сколько спутников находится и указало ваше место пребывания, ну, ваш дом, квартиру, вы на улице, он вам покажет, там цифры будут, там, там, ну, примерно там 25, 65, 12, 12, он вам покажет, сколько спутников в данный момент висит вот над вашей точкой, и он вас определил, на каком расстоянии, вне, высота, грубо говоря, от антенны, то есть от вас до спутника, все это вел интересно. Ну, кому, повторюсь, интересно, вообще интересно, когда бываешь, смотришь, думаешь, опа, ага, вот. Ну вот, когда мы просто смотрим в наш планшетник, ну там эти бегают, эти палочки, знаете, вверх-вниз они там, больше-меньше, ну там циферки, а здесь оно воочию. Ну это, так, отступление. Итак, дальше, Ариан 521, тоже американец, запускался он пораньше, в 2003 году. Стартовая его площадка такая же 28-35, на геостационар он выводит уже порядка 13,49 тонны, чуть-чуть меньше, чем у нас протон. И на геостационар выводит 2,63 тонны. Опять же, чуть поменьше. Так, что у нас еще? Японцы, у них был такой H2B, ракета-носитель их нечистого производства, запускался он в 2009 году. Довольно-таки неплохая машина, при 30 градусах его местоположения он вытягивал на низкоорбитальной орбите порядка 19 тонн. А на геостационар, естественно, не выводит, потому что еще, к сожалению, нет таких возможностей. И это самый последний, это Великий Поход 3B, это китайцы, Китайская Народная Республика. Данный аппарат первый раз запускался в 1996 году. Место у него 28 градусов, это уже лучше. Опять же, видите, это 28, у нас 46, почти, ну не почти, почти два раза. Значит, на низкоорбитальную орбиту он поднимал порядка 11,2 тонны, а на геостационар 2 тонны. Для китайцев это довольно-таки много достижений, потому как у них страна маленькая, они тут начинают. У меня по циферкам все, время 10 часов, если вот... Ну все, я у ответа немного косвенно, Владимир, на приеме. Вопросы?
По пульсарам можно, Владимир?
Пульсаром? Михаил, попробую, если что смогу. Он постарается.
Ну, чисто такой, для несведущего. А почему их называют маяками Вселенной? Это что там, штурманы по ним карты, что ли, перекладывают или как-то по-другому?
Ну, по поводу проклада карт нет, но, в общем-то, они постоянные. Имеют свои, в общем, такие жесткие частоты, ну, 400, я помню, 404 МГц у них вот эта вот частота. Расположение, наверное, более удобное, но, наверное, может, в будущем когда-нибудь, может быть, и карты составлять, потому что летать-то как-то надо. Это хорошо у нас тут здесь летаем, а дальше не знаю. Ну, наверное, так примерно. Я точно не знаю, но то, что я мог вот так обрывками, то, что у меня сложилось мнение, примерно так. Например, Михаил.
Да, понятно. И такой вопрос. А радиоволны, они как материи не считаются? Межзвездная какая-нибудь или межгалактическая? Радиоволны все-таки тоже, так сказать, определенную они имеют, ну, так сказать, значение, массу?
Ну, по поводу радиоволн, ну, как вам сказать, вообще вот то, что вы звуки вы можете услышать или не услышать, взять в интернете, в общем, это звук, брали это у нас космические корабли, как правило, американцы, перекладывали его, ну, звук тот, ну, реальный звук, который существует, то, что они слышат там, перекладывается дело на радиоимпульсы и получался у нас сюда вот на Землю. Ну, существует, опять же, исследования какие-то проводятся, что-то, наверное, фиксируют звуки, а классифицировать их никто не может. Но, опять же, наверное, потому как у нас нечего оттолкнуть. То, что у нас, летая здесь поблизости, мы можем. Вот Юпитер, примерно, ну, обыкновенно, вот Юпитер очень хорошая планетка, 28, в общем, в районе от 25 до 30 МГц можно его, это реально, ну, не в нашем понятии услышать, но на компьютере, на водопаде, если вы компьютер поставите в режиме водопад, вы увидите. Ну, называют его звук. То, что пионеры, когда пролетали, там действительно это реальный звук и существует. То, что существуют радиоволны какие-то есть, они есть, но, опять же, насколько я так подсчитываю, то, что мы можем услышать и сказать, что это да, это как вот фон Земли, к примеру, у нас шумит, это у нас Юпитер, есть тут кольца Сатурна шумят, пищат, но они, про них мы знаем, да, вот это кольца Сатурна, вот они пищат, потому что вся эта, вот эти кольца, когда вращаются, они создают вот трение шум. А то, что дальше, ну, мы можем только предполагать, что вот, я так думаю, что прибор есть, он телескоп нашел какую-то звезду, его посмотрел, соответственно, уже имеется какой-то опыт, предположим, по какому-то спектральному анализу света, они определили дальность планеты, ее температура, ну, сами понимаете, что она не сейчас, это было когда-то, значит, по спектральному анализу они определили время, ее житье-бытие, и, наверное, вот если что-то случалось по радиоизлучению, то они, наверное, зафиксировали. А классифицировать, повторюсь, то, что видно. Ну, помимо радиоизлучения, существует еще и излучение, как гамма-излучение, инфракрасное и так далее, прием.
Да, понятно, Владимир. И вот такое, так сказать, все-таки радиоволна заряженная, так сказать, материя и так далее. А может, как раз темная материя один из способов межгалактической связи? Почему? Потому что она нейтральная, и как бы легче ей проникать во Вселенную, например.
ДТАИФ Ангелина Федорова, А3-2Т. По поводу темной материи. Ученые наши говорят, что дело в том, что они не могут подцепиться к ней. Она нейтральная. У нее нет ни плюса, ни минуса. А как с ней бороться и как с ней общаться, никто не знает. Ну, если, опять же, брать нашим с вами техническим языком, ну как детекторный приемник? Вы знаете, катушечка, в катушечке, значит, высокочастотные колебания проходят. Вот то, что мы знаем. Это колебания, вот вся наша наука на этом построена. Катушечка, электромагнитные колебания, высокочастотные. Вот они есть. А там этого нет. Оно нейтрально. А как, что вот, делать, никто не знает. Ну, была такая, значит, если вы примерно сравнить, была одна передачка такая, вопрос был такого характера. А почему нас, и вернее, почему мы не можем связаться с инопланетянами, или почему мы не слышим инопланетян? Вопрос, значит, был представлен примерно так. В общем-то, ответчик сказал так. Представьте себе, что вы друг другу повернулись спиной и говорите между собой что-нибудь, значит, под нос. Вы что-нибудь услышите? Нет. То же самое здесь. Мы не знаем, кто, где, как. на нашем техническом уровне мы вот берем вот все, что нам вот от Эйнштейна пришло, вот то, что мы, вот мы и берем. А опять же, сравнить вот эту темную материю, максимум, что сейчас ученые сделали, вот, ну, грубо говоря, составили формулу и ввели какую-то вот составляющую в эту форму, чтобы как-то ее выведить, сказать, что вот это вот может существовать потому-то, потому-то, потому что поэтому, если согласно коэффициенту вот такому-то, такому-то, он выйдет в эту вот формулу. Все, что мы можем. Поэтому говорить о том, что как бы с ней... Может быть, оно бы шикарно было, не надо никаких колебаний каких-нибудь, ну, в общем, чего-то, мы можем с вами как-то вот... А оттолкнуться от чего мы пока не можем, например.
Ну да, понятно. Все, Владимир, спасибо, с наступающим. Вот всех благ. Я, к сожалению, наверное, после Нового года на кругом не смогу, но это вот до 10-го. Вот. Ну, а потом, надеюсь, еще встретимся. Спасибо, с Новым годом, Владимир, всех благ, до свидания.
Михаил, да нет, всего хорошего, всех благ, еще раз всем всего хорошего. Итак, уважаемые радиолюбители, на сегодня все. Можно было продолжить дальше, но еще у нас с вами целых два дня, тем более наверняка у всех у вас корпоратив, надо к этому готовиться. Вот, значит, я думаю, что 31 декабря на этой частоте я постараюсь появиться, ну, наверное, так, около 12 часов, я думаю, к этому времени мы с вами не успеем за стол сесть. Ну, а 1, 2, 3 примерно, я думаю, ну, наверное, буду здесь. Ну, примерно время, наверное, опять же, где-то 20-30 начало, что, в общем-то, до половины девятого какие-то дела, а вот после 9 дел нет. Поэтому предположительно, я буду находиться здесь, если я никуда не уеду, значит, вот, приемник включен 20 часов 30 минут и там до потому как. Так что если какие-то вопросы появятся вот по каким тематикам, ну, постараюсь что-то ответить. Ну, что могу. Еще раз с Новым годом вас всех. Здоровья, всех благ, самый хороший, тепленький год. Это, как знаете, Дед Мороз, теплые носки и теплый чай из самовара. Всего хорошего, 73, до свидания. Я сейчас останусь минут на 5, 7, 6, 8, 10. Есть вопросы, есть. Удачи, 73. Я у отряда Т, Владимир, Юго-Восток, Люблино. До свидания.
До свидания, Володечка. Здорово. Еще раз. Здорово. Анна Жукульяна. Пока, Володя, с Новым годом.
Катри, Анна Жукульяна. Да, редко бываем, но спасибо за подход. С Новым годом, удачи, 73, до свидания.
Да, да, Володь, ну, я только слушаю, потому что не надо, ты очень здорово рассказываешь. Вот, так что... Вот. Ну, пока, в Люблино, всем привет.
Страна Жукульяна, у А3-2-3. Всего хорошего, 73, с Новым годом.
С Новым годом, пока.
Всего хорошего.
Запись с радиоэфира произвел... Радио 2 Анны, киловатт Леонид.